Она всегда немая Галатея, а я страдающий, любя Пигмалион. Закончил мальчик и повел вперед сжатыми руками. Я молча стоял сбоку, немного позади его. Он повернулся, бросил на меня рассеянный взгляд, приметил меня и быстро вскочил на ноги. «Хорошо ты читаешь, молодец!» — сказал я. Он покраснел и молчал. Видно было, что ему хочется уйти, но я решил как-нибудь удержать его. Невдалеке от реки я заметил небольшой домик, старенький, пригнувшийся, с небольшими тусклыми окнами. «Ты не здесь ли живешь?» — спросил я, показывая на эту лачугу.
«Да»,
— тихо ответил мальчик. Это был самый крайний дом подгородной слободы Подолешья, населенный бедным людом. На плетне, которым обнесен был двор, я увидел растянутые сети. У берега виднелась лодка, привязанная непрочной с узлами бечевкою к тому дереву, под которым мы стояли. — А это твоя лодка? — спросил я. — Отцова, — ответил мальчик. — А ты с нею справишься? Мальчуган легонько усмехнулся. — Справлюсь. Что ж, — сказал он. — Так прокати меня по реке. — Я тебе заплачу, — сказал я. Мальчик глянул на меня и ответил. — Ладно, вот только у отца спрошусь. Он побежал в избу. Через минуту на пороге ее показался хозяин, маленький тощий человек с мочальной бородкою и смирной улыбкою на бледном лице. Он подошел ко мне, кланяясь с некоторым подобострастием. Я ему сказал, чего хочу. Он вызвался сам сесть со мною. Я отказался. «Справимся с мальчуганом», — сказал я. Тогда он суетливо задвигался по двору, покрикивая на сына. «Ну, живей, живей, Лелька! Пошевеливайся!» Лелька побежал в сарай за веслами, потом в избу, собрался вмиг и выбежал ко мне. Вот уселись мы вдвоем на узеньких и неудобных беседочках лодки. Вода тихо зашумела под веслами. Мы плыли вниз по течению. Я скоро взял у мальчика весла и стал посреди лодки. Мальчик не обнаруживал большой охоты говорить и вначале только отвечал на вопросы, но мало-помалу мы разговорились. «Любишь ты стихи?» — спросил я.
«Люблю»,
— ответил он слегка краснее и прибавил вдруг, засмеявшись и весело взмахнув головою, «Я много стихов знаю». «Учишься где-нибудь?» Опять спросил я.
«Учусь, как же. В городское училище хожу. Прежде ходил в Приходское. Кончил там. Отец меня сперва хотел к сапожнику отдать в учение. А я ему говорю, я лучше, говорю, в городское училище поступлю. Там тоже мастерская есть». Ну, отец согласился. И я поступил в училище. И в столярную стал тоже ходить. У нас при училище есть столярная. Теперь еще 2 года остается. Меж тем вечерняя мгла сгущалась внизу, и только на небе еще теплились розоватые потухающие отблески догоравшего дня. Плеск весел по воде раздавался мягко и звучно. Было тихо. Мы тихо разговаривали, берега медленно двигались,
течение несло нас вперед. Берега раздвинулись, река разлилась вдвое шире, заструилась ленивее и глаже. Перед нами легла сероватая гряда камней, мельничная запруда. Все слышнее и слышнее доносилось до нас журчание воды, которая, лениво переливаясь через плотину, падала на фашинник и камни. Мы подъехали близко к запруде и повернули назад. Опять береговые тени побежали навстречу взмахом весел. Я попросил мальчика прочесть мне еще какие-нибудь стихи. Он сперва застыдился, но потом все-таки прочел мне два стихотворения из Лермонтова и Некрасова. Мне стало грустно. Рассеянно слушая, вспоминая я, что все подростки, все юноши, которых я встречал, предпочитали стихи с печальным содержанием. Он помолчал. — А вот я вам еще скажу стихи, — промолвил он слегка дрогнувшим голосом, почему-то смущаясь больше прежнего. — Прочти, милый, — сказал я, — ты хорошо читаешь. Он сказал незнакомое мне стихотворение. Сначала голос его был робок и тих, но мальчик быстро справился со своим волнением. Стихи были слабы по форме, но подкупали искренностью и свежестью чувства. «Чьи же это стихи?» — спросил я, когда он кончил. Мальчик покраснел, замялся, поежился и сказал тихонько. — Мои. Самодельные. — прибавил он и глянул на меня смущенными и смеющимися глазами. — Вот как! — сказал я с удивлением. «Так ты, брат, сочинитель?» «Да, только вы отцу не сказывайте, что я вам читал».
«А что?»
«Да уж так. Пожалуй, опять достанется».
«А уж доставалось?»
Мальчик помолчал немного и начал рассказывать по порядку. Сочинять-то стихи я давно начал, а только показать их некому было. Вот в прошедшую зиму я и надумал, дай, думаю, покажу их учителю. Ну, он прочел, ничего, похвалил. Говорит, надо работать, ты, говорит, можешь научиться хорошие стихи писать. Стал мне книжки давать. Вот от него и другие наши учителя узнали. Ну вот, раз и вышло так, что меня батюшка по священной истории урок отвечать вызвал, а я не выучил в тот раз. И совсем не от стихов. Вовсе другая причина была. А батюшка и говорит. Ты, говорит, только стихи сочиняешь, а уроков не учишь. Еще и на нас, может быть, спасквили пишешь, говорит. Погоди, говорит, вот я уже твоему отцу скажу. Отец у него печи тогда как раз чинил. Вот батюшка ему в тот же день на меня нажаловался. Он опять помолчал, внимательно посмотрел на меня и продолжал. Ну, мне от отца шибко попало. Взялся, говорит, учиться. Это отец мне говорит. Так учись,
а глупостями не занимайся. Денег-то у меня нет, — говорит, — шальных, чтобы ты попусту в школе околачивался. К шорнику, — говорит, — отдам в учение, коли еще чуть что. А коли в школу, — говорит, — хочешь ходить, так о пустяках и не думай. И взял все мои тетрадки со стихами, да и пожег. Он досадливо и стыдливо нахмурился при этих словах. Видно было, что он сильно жалел об этих пожженных тетрадках.